Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича писатель Георгий Вайнер.
Тут вот письмо тоже по поводу, нам напоминают не только этот радиослушатель, а может быть это был и он, но может быть и другой. Как известно, господин Шендерович, хлеб сатирика — человеческая глупость. Вас еще не тошнит от такой диеты. Подташнивает бывает. А потом вот пишет мне господин Асаев: в день рождения Пушкина вы не случайно собрались? Ну что же, вот тема человеческой глупости, она, конечно, была не чужда для Александра Сергеевича. И вообще, да, может быть, и случайно так совпало. То есть, конечно, случайно совпало, но приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. И Пушкин как раз был... Он потому и Пушкин, что все жанры и все способы применения литературы от самого возвышенного до самого утилитарного, он ими владел блестяще. И в этом смысле это, конечно, тоже... Как и многое другое, неподражаемый образец и в то же время пример для подражания. Не хочется после Пушкина про Чечню и Жирика, вот у нас тут вопросы. Но вот тем не менее, может быть, успеем. Да. Сергей Конников пишет: хотелось бы узнать ваше мнение по поводу геноцида чеченского населения. Не кажется ли вам, что можно провести параллель между геноцидом еврейского населения во Второй мировой, и люди, которые были уничтожены за то, что принадлежали другому этносу, что у них была другая вера, другой уклад жизни. Как вы считаете, существует ли опасность фашизма в России? Не секрет, что многие высокопоставленные политики поощряют некую русскую национальную идею, которая отдает нацизмом. Значит, с моей точки зрения, прямой параллели нет, потому что нету заявленной идеологии у Гитлера. Гитлер был честнее, чем, например, Сталин, да? У Сталина же все были люди-братья, и у его наследников тоже все люди-братья, вплоть до нынешнего главы государства, все люди-братья.
И официальный пропагандистский антисемитизм был запрещен. Нельзя было это сделать частным делом. Это только разрешалось государством.
Да.
Коммунистические времена.
Да. Ну, когда наступало время, когда считалось, что это целесообразно, то возникала борьба с космополитизмом. Да. Потом принималось решение, что это на нынешнем этапе не целесообразно, да. И это сворачивалось. Да. Гитлер в этом смысле был гораздо честнее. Да. Он, честно, он был человек идеологический, да, в отличие от этих ребят. Да. И он, честно, что думал, то и говорил, то и производил в практику. И эта практика была, конечно, гораздо чудовищнее, чем та практика, которая есть в Чечне.
Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича писатель Георгий Вайнер. Эфир 6 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы находимся в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Наш гость сегодня Георгий Вайнер. Так у меня складывается эфир, что второй эфир подряд у меня сидят половинки авторов. В прошлой программе сидел художник Комар. Такого художника нет, есть художник Комар и Меламин. Да. Сегодня у меня половинка братьев Вайнеров в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Георгий Александрович.
Добрый день.
Придется вам сегодня держать ответ за двоих, потому что ваши имена давно уже вместе. Упоминается на всякий случай для, может быть, совсем молодых людей, потому что все остальные-то в курсе. Я скажу, что Георгий Вайнер, значит, даже не знаешь, как сказать. Просто вот тут описано. Я споткнулся от слова «корифей», понимаете?
Да.
Как-то непривычно в присутствии человека. Но тем не менее,
как оскорбление.
Да, я прочту, как написано в интернете. «Корифей детективной литературы», что правда. Я думаю, что для всех людей старшего поколения памятен роман «Эра милосердия», который был экранизирован потом под названием «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким в главной роли. Думаю, что даже и молодежь успела за там прошедшее десятилетие много-много раз посмотреть этот замечательный фильм. Вот, собственно, с тех пор и «Корифей». И есть к вам вопросы. Сразу начнем, наверное, с вопросов. Есть вопрос как раз такой довольно острый, как раз связанный с этим романом. Ольга Лерер из Кёльна спрашивает: считаете ли вы Глеба Жеглова опасным человеком, в общем-то, отрицательным героем, всегда готовым применить вместо закона кистень? То, что эта его черта заретуширована обаянием самого героя книги и актера, это философия авторов, художественный прием?
Я считаю, что Ольга Лерер задала главный вопрос, который служит определенного рода водоразделом восприятия зрителей, читателей, часть из которых, большая часть, заворожена действительно обаянием Высоцкого, героикой и общественной справедливостью деятельности Высоцкого. И только часть людей просматривает глубокую опасность, которую таят в себе люди, подобные Высоцкому. Высоцкий совершает очень хорошее дело.
Когда вы говорите «Высоцкий», я надеюсь, все понимают, что мы имеем в виду персонажа.
Да, персонаж. Ну, кстати говоря, Высоцкий в одном из писем к нам, к Марине Владе, писал, что ему трудно уже в общественной жизни разделиться с Жегловым.
Тоже прилипло, рядом, прилипло.
Потому что, в общем-то, это был самый большой кинематографический материал по объему, где снялся Высоцкий, и по существу после нескольких проходных или небольших ролей в фильмах на телевидении он смог впервые себя так полно представить. И, конечно, в сознании миллионов людей он герой, весельчак, бескорыстный, замечательный человек. Никто не понимает, что из этого парня через очень короткое время вышли вот те симпатичные, обаятельные, молодые и бесстрашные работники МГБ, которые выворачивали руки, вышибали зубы. Они делали работу без зла и без какого-то злорадного желания мучить этих людей.
Просто работа такая.
Работа. Они работают как плотники. Ну что, доски надо строгать, пилить.
Веселый разговор.
Воскресну, все свободны.
Воскресну, все свободны. Да, свободный разговор на свободные темы, и темы эти задаются нашими радиослушателями, теми, кто присылает вопросы по интернету и на пейджер. Давайте сначала, раз уж мы начали с вопроса вам. Аркадий Георгий Вайнер, это близнецы-братья, спрашивает не подписавшийся.
Ну да. Мы действительно близнецы-братья, но Аркадий старше меня на 7 лет. Так что, в
принципе, это бывает. Да. Это случается. Кстати, вот как это получилось, что вы начали писать вместе?
Аркадий профессиональный следователь по линии уголовного розыска. Он занимался борьбой там с организованной уголовной преступностью, а я был журналист. И однажды по настоянию одного нашего приятеля, человека зрелого и опытного, он сказал, что вместо того, чтобы рассказывать вот все эти ваши басни, застолья с водкой, вы это просто напишите на бумаге, будете страшно богаты.
О, да. Это довод был сильный.
Это был довод сильный, потому что мы получали, соответственно, зарплату 140-160 рублей. Небольшие деньги, прямо скажем.
Для одного человека 300 рублей было бы нормально.
Да, если
но, он для двух, не для двух семьями, конечно.
Для одного с семьей, а другого с многочисленными, недорогими, но любимыми девушками, друзьями. Это было очень мало. Вот. Ну, собственно говоря, очень манкое было положение общественное. Вообще же у нас было отношение в стране к пишущим людям особое. Вот. И мы, значит, решили написать по конкретному делу, который расследовал в то время брат, рассказ, эссе, фельетон, я не знаю что, и нам сказали, что 6 страниц они напечатают. Вот. Но поскольку у нас не было опыта писания литературных произведений раньше, мы воспользовались школьными традициями и, как всякому сочинению, написали план. План занял 39 страниц, что вошло в органическое противоречие с задачей насозидать 6. Ну, мы решили, ладно, 39 лучше, и отлудили весь этот план. Получилась гигантская рукопись, чудовищная. И, к нашему удивлению, ее приняли. При этом...
Это был год, простите.
Это был, я сейчас точно скажу, это был год 67-й, 68-й, 67-й. Причем идиотизм системы был такой, что приняли ее в двух журналах. Значит, один был специфический, милицейский журнал. Я уж не по советской милиции. Значит, они сказали, что нам вот это все в рукописи не нужно. И очистили пол романа. В журнале публичном, литературном, художественном сказали, а вы знаете, вот это там тоже, да, пожалуй, не надо, и выкинули другую половину.
Вы хорошо устроились.
Да, поэтому если когда-нибудь найдется сумасшедший исследователь нашего творчества и соединит, он и получит полномасштабное представление. И пошло-поехало. Это же ведь, знаете, говорят, есть такое предание, я не верю, что это правда, но легенда хороша, что человек, отведавший однажды случайно или принудительно человечиной, ставший людоедом, больше не может победить себе эту страсть.
Ну, по крайней мере, про тигра это точно известно.
Да. И вот должен вам сказать, что человек, вошедший вот этот умопомрачительный азарт графомании, попытки созидания виртуальных ужасных миров, уже больше не может никогда с этим расстаться, потому что то виртуальное могущество, которое он приобретает своим куцым листочком бумаги и кривой ручкой, где он тебе все что угодно, дает огромный стимул. Тем более, что слава рядом, будут узнавать на улице, платить бешеные деньги, аплодисменты. Значит, выяснилось, что все это приблизительно. Но занятие, которое, я считаю, вот для меня составило большой божий подарок, так сказать, на всю жизнь. Никогда не надо вставать утром рано на работу, если не едешь на радио «Свобода».
Извините меня.
Да, вот. Ответственность минимальная. Только перед гражданской совестью. Но с ней, как показывает практика последняя, всегда можно о чем-то договориться.
Да. Причем довольно бесплатное
легко,
занятие.
Да, довольно легко.
Вот Николай Савковский спрашивает, считаете ли вы, что детальные... Это профессиональный вопрос. Что детальный рассказ о способах совершения преступлений и методах их раскрытия – это школа для будущих преступников. И предупреждает, ответьте по возможности честно. Вот давайте по возможности.
Значит, я всегда отвечаю честно, потому что на все вопросы, на которые я не могу дать честный ответ, я просто не отвечаю. Говорю, я еще об этом не думал. А вот это, вот сколько я занимаюсь своей чудовищной деятельностью, просветительской для начинающих преступников, значит, я слышу этот вопрос, мол, не помогают ли наши книги и фильмы растить новую генерацию уголовников? Значит, отвечаю, я этот вопрос знаю довольно хорошо, значит, отвечаю категорически, нет, не помогает. По одной причине. Люди, формирующие, подступающие отряды уголовников, не читают книг просто-напросто. Вот, зато существует феномен для меня малопостижимый, но я это сам наблюдал. Под Москвой есть огромная колония для несовершеннолетних преступников, так называемая, раньше она называлась Икшанская краснознаменная колония.
О, хорошо.
И я, значит, с целью собирания жизненного материала поехал туда и наблюдал поразительную совершенно сцену. У них там была суббота, воскресенье, такой камеральный день приятный. Им показывали телевизор и демонстрировали какой-то полицейский, милицейский детектив. Сидел в зале, ну, наверное, 500 штук молодых убийц, насильников, воришек, грабителей и прочее. И чисто конфессионально они должны были быть на стороне преследуемого преступника. Ничего похожего. Они все самоидентифицировались с сыщиком, который как бы олицетворял для них надмирные идеи справедливости, возмездия, все страх переживали и выкрикивали с места ему советы, как правильнее действовать. Это было очень
замечательно. Да. Ну, вообще, это традиционная такая вещь. Значит, вот вы формируете отряды будущих преступников, а мы, когда рассказываем в своем жанре о чем-то плохом, такое есть индейское совершенно первобытное понимание, что когда ты о чем-то рассказываешь, то этого становится почему-то больше.
Больше.
А если об этом не говорить, то этого становится меньше. Но в философии это называется субъективный идеализм, солипсизм. Нас в детстве учили с этим бороться.
Но поэтому не научили.
Не научили.
Не научили никак.
Не научили. У нас есть телефонный звонок, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло.
Алло, да, мы
вас
слушаем.
Добрый день.
Говорите.
Во-первых, поздравляю вас с днем рождения Пушкина.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вам. Да, это очень приятно.
И вот давайте мы поговорим, что такое служение и что такое работа. Вот вы сказали, что вот эти приятные ребята подобные Высоцкому, Жеглову, потом пошли в МГБ работать и там, в общем-то, занимались вот этими делами. Так вот, интересно, как вы делите вот для того же Александра Сергеевича Пушкина поэзия, это было служение или работа? Ведь, с одной стороны, мы знаем, что это был практически первый профессионал, который вроде бы старался жить на доходы от своей, значит, работы как литератора, поэта, публициста. Но с другой стороны, эта работа не приносила ему достаточных денег. И если бы он смотрел на это как на работу, он бы, наверное, бросил бы это занятие и занялся чем-то другим.
Спасибо, вопрос спасибо. Понятен. Отвечайте за Пушкина, давай.
Да, сейчас придется отвечать.
Думаешь, только за Аркадия Вайнера?
Да. Диапазон расширяется.
Но... Нет, на самом деле тема любопытная.
Тема любопытная. Дело в том, что я думаю, что для Пушкина то, что он делал, было не работой, не служением. Это было формой его существования. Потому что Пушкин, если бы вообще, он действительно был первый профессиональный литератор, в том смысле, что старался жить на своей заработке, но даже если бы ему ничего не платили, он бы за одни харчи бы все равно писал свое. Бессмертную поэзию, потому что это было выражением его существования в этом мире и осмысленное, прочувственное ощущение голоса того народа и культуры, который он представлял. Что касается нехватки денег в заработках, это тоже такой тезис сомнительный, поскольку Пушкин уже к концу жизни получал золотой червонец за строку. Это было дороже коровы в те времена, но всегда хватает денег или не хватает, этот вопрос связан не только с объемом заработка, но и с объемом потрат. Потому что Александр Сергеевич, надо отдать ему должное, был парень нежадный, очень большой жизнелюб, и оставил после своей смерти для погашения императором Николаем I, своим страшным гонителем, 200 тысяч рублей долг.
А я позволю себе, вот я сейчас, я не был готов к этому вопросу, но попробую по памяти. У Пушкина есть отрывок стихотворный, это практически рассуждение, оно просто, поскольку это был Пушкин, оно... заритмизовано, там нет рифмы, но оно ритмизовано, поэтому это напечатано там, где печатается. Да. Мне скажут, вы поэт лукавый, да, да, я, вот, вам слава не нужна, смешной и суетной вам кажется она. Зачем же пишете? Я для себя. За что же печатаете вы? Для денег. Ах, мой Боже, как стыдно. Почему ж? Этот диалог Пушкина с воображаемым критиком, мне кажется, довольно внятно описывает его представление. Он пишет для себя, а печатает для денег, и тут нет никакой совершенно, никакого противоречия.
Через 130 лет буквально текстуально это воспроизвел Бродский.
Ой, напомните.
Что я пишу для вдохновения и для... Я не могу вспомнить, это стыдно, но очень денежки нужны.
Я думаю, что Бродский... Да. Значит, я думаю, что Бродский знал эти строчки. Пушкин, я почти в этом уверен.
Конечно,
это была такая встроенная цитата, как он любил.
А с учетом того, что Бродский, так же, как и Пушкин, старался как можно быстрее и эффективнее расстаться со всеми попавшими в руки деньги, то он понимал в этом толк.
Тут вот письмо тоже по поводу, нам напоминают не только этот радиослушатель, а может быть это было он, но может быть и другой. Как известно, господин Шендерович, хлеб сатирика – человеческая глупость. Вас еще не тошнит от такой диеты. Подташнивает бывает. А потом вот пишет мне господин Асаев: в день рождения Пушкина вы не случайно собрались? Ну что же, вот тема человеческой глупости, она, конечно, была не чужда для Александра Сергеевича. И вообще, да, может быть, и случайно так совпало. То есть, конечно, случайно совпало, но приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. И Пушкин как раз был... Он потому и Пушкин, что все жанры и все способы применения литературы от самого возвышенного до самого утилитарного, он ими владел блестяще. И в этом смысле это, конечно, тоже... Как и многое другое, неподражаемый образец и в то же время пример для подражания. Не хочется после Пушкина про Чечню и Жирика, вот у нас тут вопросы. Но вот тем не менее, может быть, успеем Да. Сергей Конников пишет. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу геноцида чеченского населения. Не кажется ли вам, что можно провести параллель между геноцидом еврейского населения во Второй мировой, значит, и люди, которые были уничтожены за то, что принадлежали другому этносу, что у них была другая вера, другой уклад жизни. Как вы считаете, существует ли опасность фашизма в России? Не секрет, что многие высокопоставленные политики поощряют некую русскую национальную идею, которая отдает нацизмом. Значит, с моей точки зрения, прямой параллели нет, потому что нету заявленной идеологии у Гитлера. Гитлер был честнее, чем, например, Сталин, да? Сталин был, у Сталина же все были люди-братья, и у его наследников тоже все люди-братья, вплоть до нынешнего главы государства, все люди-братья.
И официальный пропагандистский антисемитизм был запрещен. Нельзя было это сделать частным делом. Это только разрешалось государством.
Да.
Коммунистические времена.
Да. Но когда наступало время, когда считалось, что это целесообразно, то возникала борьба с космополитизмом. Да. Потом принималось решение, что это на нынешнем этапе не целесообразно, да. И это сворачивалось. Да. Гитлер в этом смысле был гораздо честнее. Да. Он честно, он был человек идеологический, да. В отличие от этих ребят. Да. И он честно, что думал, то и говорил, то и произвел в практику. И эта практика была, конечно, гораздо чудовищнее, чем та практика, которая есть в Чечне. Но если говорить именно о практике, а не об официальной идеологии, то мне кажется, что ничем это не отличается. Подкорковая вот апелляция к пещерным инстинктам человеческим, апелляция к тому, чтобы найти другого, чужого, неважно, по форме или носа, по языку, по тому, делает он намаз или осеняет себя крестом, любое. Между прочим, по тому, какие он книги читает, по тому, где он живет. Очень много вопросов вот про это. А любое деление людей, конечно, оно опасно. А такое отделение по национальному и религиозному признаку, оно смертельно опасно. И тут, мне кажется, к сожалению, даже и нету повода для дискуссии. Национальный нацизм, русский национализм, он ничем не лучше любого другого. И он существует. А что касается высокопоставленных чиновников, то я даже писал недавно об этом. Я подтверждаю, могу рассказать коротко эту историю. Да простит мне, Георгий Александрович, что я так перехватил инициативу. Был я в одном северном регионе российском, и свел меня случай, значит, после концерта меня пригласили, значит, как всегда, поужинать, саунка. Да. Вот. Я даже не знал, с кем я оказался в этой саунке. Но я сидел такой толстый дядька, закутанный в простыню, в углу работала, значит, программа «Время». Да. И что-то Катя Андреева сказала, очередные наши эти чеченские радости, значит, на фугасе подавались пятеро погибших. И он, его понесло. Вот этих мазых, скажем так, да? Вот, мочить и... Значит, в общем, в итоге выяснилось, когда мы с ним уже поругались чуть не до мордового, выяснилось, что это губернатор края, член Совета Федерации, сенатор. Это был просто эффект отсутствия костюма. Это был классический эффект, когда человек в костюме, а он все больше о нравственности. Я его вспомнил потом, я его много раз видел, только я его не мог опознать голову в простыне, а в костюме с галстуком я бы его непременно опознал, этого господина. Вопрос в том, что как только они снимают свои костюмы и облачаются в простыни, они сразу становятся, из них выпирает вот это все.
У Чехова прекрасный рассказ есть про попа в бане.
Слушайте, да. Напомните, я...
Человек устраивает скандал и свалку в бане, обвиняя моющегося клиента в том, что он, скорее всего, студент, подрывник, там, и выясняется, что это поп. Вот, в конце концов, происходит большой скандал. Дело в том, что те самые руководители, о которых вы говорите, они снимают с себя партийную интеллигентность и идеологическую заданность, вот как костюм в бане сразу. Как только он раздевается, он ощущает, как мы с вами сегодня, воскресное свободное утро.
И реализует его так, как может.
И исходит из общей презумпции бдительности и лояльности своего окружения, что чужого и инакомыслящего человека они в святую святых в баньку не приведут.
Правильно.
Тут все свои собрались. Можно говорить, что ты думаешь. А
мы продолжим эту тему и, я надеюсь, многие другие темы поприятнее после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича писатель Георгий Вайнер.
Понимаете, глобализация сама по себе такой гигантский, глобализация, другого слова нету, процесс, который имеет вместе с позитивными началами целый ряд серьезных отрицательных. То, о чем вы говорите, характеризует не специфику процесса, а дурные наклонности людей, которые хотят зарабатывать всегда больше. И поэтому крупным действительно воротилам торговой олигархии мира между собой гораздо легче договориться о разделении рынка, цен, сфер потребления, сфер доставки, чем мелким производителям и розничным распространителям.
Нет, слово «дистрибьюторы» в России уже знают, вы напрасно остановились.
Да. Это серьезный вопрос, но с другой стороны, глобализация – это единственный инструмент, который может взамен несостоявшихся политических рычагов регулирования третьего мира заставить их жить более или менее нормально, кормить людей. Потому что из каких бы соображений теоретики, практики, владельцы самого процесса, руководители процесса глобализации нуждаются в людях, в отличие от африканских, арабских, там, азиатских царьков и вождей, которым бесплатной нищенской рабочей силы всегда хватит. И чем они нищее и несчастнее, тем им лучше. Стратегии глобализации в этом не заинтересованы, потому что им нужен рынок, им нужны покупатели, потребители. Пусть живут все хорошо. Это задача глобализации. Поэтому надо мириться с какими-то вещами. Но опыт в России, все у нас на глазах же происходит, в микро-макро-процессах. Челноки. Челноки – это и есть вызов советско-российской государственной монопольной глобализации. Именно как предмет преследования властей, осмеяния в средствах массовой информации, насмешек соседей. Но именно челноки создали первоначальную базу, с которой начались большие бизнесы или не такие, сбалансировала жизнь.
Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича писатель Георгий Вайнер. Эфир 6 июня 2004 года.
Мы снова в эфире «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вторая часть нашей программы. Сегодня у нас в гостях, напомню, писатель Георгий Вайнер. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы В эфире. Говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Анатольевич, при всем моем очень большом глубоком уважении к вам, я вынуждена вас поправить.
Давайте.
Мне кажется, что вы сильно ошибаетесь, когда вы говорите, что наши губернаторы, когда они снимают костюмы, завертываются в махровые там какое-то полотенце, тогда они говорят те вещи, которые они говорят. Я думаю, что наши правительственные чиновники на всех уровнях свое такое мракобесие, человеконенавистничество, они выражают и одетые в хорошие блестящие костюмы, и находясь в парламенте, мы слышали о том, что надо вот людей мочить в сортире. Так что вот я думаю, что надо здесь не надо делать поправку на одежду.
Спасибо, спасибо за реплику.
Я из Москвы вам звоню.
Да, спасибо вам за звонок. Большого спора не получится. Но, да, они осмелевают и начинают говорить уже и в костюмах. Но следует заметить, что был такой министр печати Миронов недолгое время, да? И когда он нечто такое сказал в костюме, то газета «Московские новости», в которой я тогда имел честь служить, вышла с первой полосой, в которой была написана «фашист в правительстве Черномырдина». Да. Через какое-то время его не стало в правительстве Черномырдина не потому, что все в этом правительстве там глубоко интернациональны и не разделяли этого пафоса, а потому что время было такое, что было это неловко. Они вынуждены были считаться с общественным мнением. Поскольку, к сожалению, общественное мнение сейчас
считается с мнением Миронова.
Да. Вы так очень мягко сформулировали. То и политики осмелевают. У нас в гостях половинка от братьев Вайнеров, младшая, как выясняется, половинка, Георгий Александрович Вайнер, который держит ответ за обоих. Вот еще вопрос. Вопрос Вайнеру. Сейчас, секунду. Потерял листок. Вот. Почему-то к вам этот вопрос, Анатолия Барклая. Не знаю, почему к вам. Уважаемый господин Вайнер, потому что в вопросе есть некоторый вызов. И даже не рискую сказать агрессию. Неужто и вы будете охаивать попытки построить в СССР государство без частной собственности на средства производства? Государство, не допускающее эксплуатации людей частным лицом. Разве это плохо?
Это совершенно замечательно. Видимо, лучше только государство, где организовано системно ограбление населения группой частных лиц под названием там губернаторы, магнаты, то все 50-е. Дело в том, что социалистическая общественная система производства уже во всем мире показала свою несостоятельность. Идеи хорошие, продуктов нет. Вот. Народ, который не готов заниматься политическим своим образованием до обеда, как-то с трудом это воспринимает, причем это может
длиться. А если еще вместо обеда, то совсем плохо
получается. Вместо обеда,
да. Получается.
Раньше была такая норма выработки от забора до обеда, а теперь она сменилась от забора до другого конца забора. Дело в том, что, конечно, это чепуха и прекрасные идеи, которые не придумали коммунисты, социалисты, все это вечные истины морального плана, пришедшие к нам из Библии, о том, как люди должны взаимоотноситься, трудиться, делить. Они не получают жизненного подтверждения никакого.
А еще хорошо бы, чтобы лев возлег рядом с теленком.
Да. И получается замечательный барбекю потом, в конце концов, когда лев отдохнет, возлежав немножко. Но штука в том, что мы с вами, известно, так сказать, упаси нас Бог, жить в интересные времена, но нам очень повезло, потому что мы увидели смену нескольких социально-политических, экономических формаций, были как бы участниками этого. И уже не по научным изысканиям, и не по свидетельствам публицистов, а собственными глазами посмотрели слом, уничтожение, возникновение новых систем. И довольно хорошо себе это представляем, потому что как никогда не было нормального социализма, наверное, потому что его и быть-то не может быть, наверное, я думаю, вот так мы не увидели нормального капитализма. Потому
разница, все-таки, пришлось сказать, заключается в том, что нормальный капитализм, к нормальному социализму приходит, то есть через капитализм.
Да. А тут вот эта постройка капитализма через социализм носила, дескать, вздорный характер, потому что весь капитализм, это никто не помнит. Я знаю, что всегда является утешением, что все безобразия, дикий рост преступности, воровство, коррупция – это обязательный переход общества к капитализму и всегда пример Америки. К примеру, с гангстерским, никто не берет в разумение, что неслыханное богатство Америки все-таки было создано невероятным человеческим трудом и производством, создания разного рода товаров, нужных людям. К сожалению, наш российский капитализм характеризуется только безграничным воровством и лихоимством, а продаем только энергетические ресурсы и сырье. Ничего страна не производит, кроме оружия и нефти, газа. Нет смысла.
Духовность производим еще в больших количествах.
Да, да. Но и здесь в условиях жестких цензурных ограничений возникают большие споры, что более духовить из духовного. Это всегда то, что вот...
Боюсь, что мы еще нанюхаемся, в смысле,
очень
духовитости.
Серьез, да. Потому что вот наша предыдущая уважаемая корреспондентка, которая поправила насчет костюмов, я не могу с ней полностью согласиться, потому что я видел на той, что ли, неделе, ну, недавно по телевизору обращение Путина к народу, где он, значит, продекламировал свою речь, ну, всему политическому и экономическому эстеблишменту России о том, как надо сделать жизнь людей лучше. Я смотрел на эту аудиторию, их, наверное, 1000-2 штук там было.
Да,
значит... Душ, как-то совестно сказать, потому что не очень...
За это не поручено, но тела были.
Тела, ни одного не было в халате, или ни одного, как Рамзан Кадыров, в спортивном костюме. Все были в дорогих костюмах настоящих, потому что вот как определить нынешнего начальника? По очкам фирменным, прическе обязательно. Прическа дорогая, $70 должна стоить такая прическа, если идешь в салон. Хорошие костюмы. Вот на них мне было больно смотреть от сочувствия. Они так лицами сопереживали страданиям народа, которым надо помочь. Часть, правда, заснула.
Да, да.
Вот, часть заснула. Панорамирует эта бессовестная шпионская камера, которая все время смотрит на них. Некоторые дрыхнут. Но, пробуждаясь, выражает огромную скорбь и аплодисменты. Так что, я думаю, они все-таки свое отыгрывают в костюмах и в халатах, в простынях, в бане. Потому что я думаю, что у них происходит генеральная репетиция, прогон на торжественном государственном заседании в костюме, а потом он надевает свой истинный, а не сценический костюм, когда он голышом, развесив телеса, с водочкой в баньке, вот тут он говорит от души.
Я подумал, что это, наверное, по большому счету, есть идеология.
Конечно. Конечно.
Это, вот это, собственно,
и есть.
Образ жизни, он и есть идеология. То есть идеология, она в нем и выражается, ни в чем другом. Потому что слова говорить, ну, разные времена бывают. Вот необходимо говорить эти слова, потом необходимо говорить эти слова. И те же самые люди, собственно говоря, и это и делают. А вот образ жизни, да, вот он как-то получше с идеологией соотносится.
А вы знаете, Виктор, вот я убедился с большим интересом, разговаривая с большим количеством разных начальников, таких настоящих российских, я вдруг открыл замечательный совершенно такой феномен. Они очень недовольны своим народонаселением. Пьют, воруют, бездельничают, ничего не знают, безответственны.
Народец дрянь, это еще угодно.
Народец дрянь.
Да-да-да, не повезло.
И он бы чего хотел бы. Он хотел бы сохранить свой... свой пост пастыря народов, но заменить народ. Вот переехать вместо того, чтобы руководить какой-нибудь Тюменской там или какой Новгородской губернии, переехать губернатором, допустим, Флориды. Вот там, там он бы развернулся и показал, чего можно достигнуть.
Да, но беда в том, что во Флориде его погнали поганой метлой очень быстро за одну баньку такую, значит,
я думаю,
на казенные деньги.
Что если бы он не сделал поддельные документы, его просто бы не впустили бы сюда.
Хорошо. У нас я должен ответить на несколько писем, приходящих мне. Мне в день рождения Пушкина и в другие дни пишут: «Милые люди, Некоторый человек констатирует, Вячеслав Фейгин, констатирует, что, наблюдая меня на телеэкране, он может констатировать, что лучшего способа мобилизации антисемитизма в России нет. Он советует мне, Вячеслав Фейгин, советует мне подумать о Боге. Да. А вот следующий корреспондент Андрей даже прислал мне текст молитвы из Евангелия от Матфея. Спасибо, Андрей, я читал до вашего сообщения, я этот текст, в общем, изучал некоторое время назад. Что касается рассадника антисемитизма, я готов, может быть, согласиться. Проблема в том, что я не понимаю, когда вы меня последний раз-то наблюдали на телеэкране. Я думаю, что вот в порядке борьбы с антисемитизмом меня с телеэкрана, видимо, и ликвидировали. Да. Будем считать это такой формой борьбы с антисемитизмом. Господин Шендерович, почему вы не останетесь в США? Спрашивает Ванька Рататуй. Он так подписался. Да. Ваня, тут в Америке вас нету, понимаете? Мне довольно скучновато так без вас. И еще, это я наклоняюсь за листом. Листов много, студия маленькая. Некоторый Фима Трахтенберг требует все-таки ответа на вопрос. Он много раз, каждый раз задает этот вопрос. Когда вас завербовало ЦРУ и сколько за это платят? Значит, Фима, первое упоминание о своей вербовке я прочел в 90-м году в одной патриотической газете. Ну, стало бы, с 90-го года как минимум мне об этом сообщили. А что касается, сколько платят, вы знаете, задержки с выплатами, я вот сюда приехал как-то.
Надо, Виктор, надо срочно посмотреть вечер пятницы на бирже, как котировались сребреники.
Да-да-да.
Тогда, чтобы не обманывать, мы же обещали не обманывать.
Да-да-да.
Надо будет дать точный отчет. Плюс проценты, которые вам должны были набежать с 90-го года, если... а денег обещали, они дали.
Ужас, ужас. Вы знаете, я с 90-го года все жду, но как-то все на задержке. То есть даже шахтерам уже заплатили.
Дефолт в России помешал.
Шахтерам уже заплатили, а я все сижу на общественной работе. А у нас звонок, пожалуйста, вы в эфире. Алло, говорите, здравствуйте.
Да.
Говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Анатольевич.
Да.
Говорит Коновалов, город Томск.
Очень приятно.
Мне кажется, что вот говоря об антиглобализме, мы не учитываем, что самым античеловечным результатом его является монополизация торговли мировой, ну, рынка вообще и всех прочих сфер и ниш на рынке. И вследствие этого закрывается дорога на рынок для людей малообеспеченных. А остается только место, ниши остаются только вот для сплотившейся вот этой глобальной торговой олигархии.
Спасибо, вопрос понятен. Давайте вы на него ответьте. Вы в мире капитала давно?
Ну да, я в мире капитала и являюсь одним из воротил этого капитала. Поэтому очень серьезный и очень правильный вопрос. Понимаете, глобализация сама по себе такой гигантский, ну, глобализация, другого слова нету, процесс, который имеет вместе с позитивными началами целый ряд серьезных отрицательных. То, о чем вы говорите, характеризует не специфику процесса, а дурные наклонности людей, которые хотят зарабатывать всегда больше. И поэтому крупным, действительно, воротилам торговой олигархии мира между собой гораздо легче договориться о разделении рынка, цен, сфер потребления, сфер доставки, чем мелким производителям и розничным распространителям.
Нет, слово «дистрибьюторы» в России уже знают, вы напрасно остановились.
Это серьезный вопрос, но с другой стороны, глобализация – это единственный инструмент, который может взамен несостоявшихся политических рычагов регулирования третьего мира заставить их жить более или менее нормально, кормить людей. Потому что из каких бы соображений теоретики, практики, владельцы самого процесса, руководители процесса глобализации нуждаются в людях, в отличие от африканских, арабских, там, азиатских царьков и вождей, которым бесплатной нищенской рабочей силы всегда хватит. И чем они нищее и несчастнее, тем им лучше. стратегии глобализации в этом не заинтересованы, потому что им нужен рынок, им нужны покупатели, потребители. Пусть живут все хорошо. Это задача глобализации. Поэтому надо мириться с какими-то вещами. Но опыт в России, все у нас на глазах же происходит, в микро-макро-процессах. Челноки, это и есть вызов советско-российской государственной монопольной глобализации. Именно как предмет преследования властей, осмеяния в средствах массовой информации, насмешек соседей. Но именно челноки создали первоначальную базу, с которой начались большие бизнесы или не такие, сбалансировала жизнь. И это очень убедительно.
Я, кстати, знаю нескольких человек, там даже с одним из них дружу, которые с этого начинали.
Да. Конечно.
Лет 15 назад, и, так сказать, и должен вам сказать, совершенно не стыдятся этого начала, а даже, могу сказать, гордятся этим началом, да. Потому что это честное начало, честное нормальное начало.
Виктор, это же ведь если бы очистить от идеологической чепухи, которую наклеили, это ведь время лондонского освоения Клондайка, но в этих условиях. Это люди, у которых не было возможности украсть государственные деньги, с чего начались все олигархи, могущественные люди. Это люди, кроме труда, головы, огромного риска. Страшная работа была. Вложили в это. Кто-то прогорел, кого-то убили, кто-то потерял товар. Но основные заложили основу для бизнеса, потому что мы были счастливые люди, все нищие. Блаженные духом.
Да, это правда, это правда. Вам, вы были, если вы 67-го года, как вы описали, значит, на свой Клондайк попали, вам в советское время приходилось чувствовать вот это вот отзвуки социальной розни? Ну, вот богатые, ну, да, смотри. Вот писатели, вот мы там к станку, а вот вы там покропали и в ресторан ЦДЛ, да?
Ну, да. Дело в том, что, конечно, существовал такой идеологический жупел в советские времена, когда клеймили американских трудящихся за то, что они не хотят бастовать и выходить на баррикады против капиталистов, был такой жупел, подкупленная часть американского рабочего класса.
Да-да-да-да.
Дело в том, что, конечно, Все работники так называемого идеологического культурного фронта пользовались у власти определенными преимуществами, которые не распространялись на обычное население. И чем был как бы успешнее и знаменитее деятель культуры, тем больше ему полагалось разного рода бенефитов, бонусов, преимуществ. Самое смешное, что это носило анекдотический характер, но в силу общей нищеты и завистливости те микроскопические преимущества в виде отдельного закрытого ресторана ЦДР, где каждый, ну, такой маломальски грамотный человек, знал, что можно встретить, допустим, пьяного Евтушенко, что, там, к примеру говоря, или кого-то.
Приобщиться к культурной жизни.
Приобщиться к культурной жизни. Попасть в театральные какие-то круги, в дом кино была мечта. Во всем остальном, ведь правда состоит в следующем. До сих пор вся советская власть, вся советская история – это гигантский, нераскапываемый курган из насилия, запорошенного ложью. Потому что до сих пор никто ничего не знает. Как-то такое ЦК КПСС еще, раздраженная многочисленными письмами трудящихся о том, как жируют и багуют писатели, назначила комиссию по заработкам писателей.
Ой, расскажите это.
Это замечательная была история, это было 30 лет назад. И, значит, после долгой работы выяснилось, что писатель средний зарабатывает 95 рублей в месяц.
Возник вопрос. Сколько рублей было потрачено, чтобы это выяснить?
Это по внебюджетным источникам финансирования. Но самое смешное, что это была недостоверная сумма, потому что в Союзе писателей, как в нормальной кавалерийской дивизии, было 10 тысяч штыков. Вот. Если они все получают по 95%, надо получать, а такие корифеи, как Марков, Сартаков, Кожевников.
Какие там, фамилии вы называете? Замечательные.
Да. Это люди были известны, миллионеры. Как же так? Выясняется, что огромное количество писателей не зарабатывали почти ничего. Для них основным источником их профессионально-литературного существования было выступление по линии бюро пропаганды художественной литературы и общества знания, когда получали копейки, блядь. Вот. Мне сколько я зарабатывал, мне было достаточно. Мне было достаточно, потому что я это хорошо понимал. Я родился, вырос в очень бедной, по-настоящему, семье. И каждое, так сказать, то, что когда я купил себе машину, это было свершением невероятным, совершенно малолитражку. Вот. Жить было противно. Это другое дело.
Это деньгами не исчисляется. Но.
Дело в том, что когда я уехал жить в Америку, для многих это был моих знакомых чудовищный шок. Потому что я говорю, а что тебе-то не хватает? Фильмов полно, книг полно, все есть. Я как тот персонаж из анекдота сказал, пить хочу.
А. Да, есть письмо у нас, вот у нас осталось несколько минут. Письмо, с одной стороны, вполне частное, да, по частному поводу, с другой стороны, напоследок, может быть, именно об этом и стоит. Наш постоянный слушатель Михаил Маргаринов из Малашуйки пишет: вот, Виктор, у меня озадачили претензии, высказанные вами в адрес бывшего президента России Ельцина в прошлой передаче, который, как следует из ваших слов, будучи гарантом стабильности и безопасности, развязал и продолжил чеченскую войну. Да. В то же время нам хорошо известна роль средств массовой пропаганды, застолбивших свое право называться демократическими, в деле переизбрания Бориса на Второе царство. Вопрос: где вы были в 96-м году? Уже не в 17-м, все-таки в 96-м. Способствовали вы переизбранию Ельцина? Мучает ли вас совесть, Виктор? Тут что интересно в том, что несколько вопросов подряд, причем в третьем вопросе содержится ответ на второй. Значит, способствовали вы переизбранию Ельцина? Знак вопроса. Мучает совесть? Да. Михаил, я не способствовал переизбранию Ельцина. Мне эта компания, к сожалению, для моего благосостояния, эта компания «Голосуй или проиграешь» прошла мимо меня. Да. Поэтому совесть меня и мучает, но не по этому поводу. В любом случае, не по этому поводу. Но все-таки следует признать, что, в программе «Куклы» доставалось, кто видел, Ельцину, поэтому уж я уж за что, а за это не в ответе. Но, должен признать, что между Ельциным и Зюгановым в 96-м году лично я, как гражданин России, голосовавший, да, выбрал Ельцина, и могу объяснить, почему. Вот мы выбрали Ельцина в 96-м году, а Зюганов на свободе, в парламенте, его фракция, издаются газеты левого толка, они продолжают бубнить то, что бубнили раньше, и будут это бубнить до скончания века.
И финансирование.
До скончания века и финансирование. Замечательно. И ничего с ним не случается. Между тем, я совершенно убежден в том, что при всем том, что мы говорили и говорим про Бориса Николаевича, про его наследника и так далее, я глубоко убежден, что если бы к власти в 96-м году пришли коммунисты, то не то, что там кого-то в парламенте, очень многих не было бы в живых, потому что как коммунисты разговаривают со своими оппонентами, когда они при власти и при силе, мы знаем. Если кто-то не знает, воля ваша, что называется. Мне кажется, что при всех довольно тяжелых издержках, которые мы получили в результате того голосования, мы пошли не по худшему варианту. Это же могу сказать, меня вряд ли кто-нибудь обвинит в больших симпатиях к Владимиру Владимировичу, но это же я могу сказать и сегодня. Мы, конечно, идем не по лучшему варианту, лучшего и быть не может у нас с нашей социальной генетикой, с нашей историей, но то, что Россия сегодня, на мой взгляд, идет не по худшему варианту, мне кажется, это так. Согласны ли вы с этим моим последним утверждением, Георгий Александрович?
Виктор, я хочу вам сказать, я всю жизнь ненавидел коммунистов, но взгляды меняются. Я сейчас по телевизору часто с удовольствием наблюдаю коммунистов и пришел к твердому убеждению. Замечательная партия, на километр от любой власти. Вот там они прекрасны.
В гостях в студии Нью-Йорке, в гостях у Радио Свобода, был Георгий Александрович Вайнер, который оказался не только одним из братьев-детективистов, а еще и мудрым, обаятельным человеком. Оказался для меня, те, кто его знали раньше, наверное, знали это и раньше. Спасибо вам. Простите за то, что подняли вас в раннее воскресное утро. Спасибо тем, кто нас слушал. Оставайтесь с нами. Вы были на волнах Радио Свобода. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Счастливо.
Спасибо.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.